Сегодня те, кто за границей нам вредят, должны с поклоном готовиться идти к нашему верховному главнокомандующему.
Индуцированный бред, это очень опасно.
Вот боролись, Виктор Анатольевич, боролись с фашизмом, а потом вот шествие такое.
Там не перепутать, это борцы с нацизмом.
Кусок фашистского танка «Леопард».
Подарки от бойцов хранятся в библиотеке.
Лена, я там был. Щупать бы Конституцию, в каком состоянии она, что там после пеньков там в ней осталось, после обнуления. Хотелось бы заглянуть в сметы.
Вы смотрите «Текущий момент». Здравствуйте. В студии Елена Малаховская. На связи со мной, на связи с вами писатель и публицист Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, здравствуйте вам.
Добрый день, Лен.
Сейчас мы будем обозревать новости ушедшей недели, той недели, за которую мы с вами, уважаемые зрители, не виделись. И приступим к этому незамедлительно. Буквально есть 10 секунд на то, чтобы до начала беседы поставить лайк или вдруг подписаться, если еще нет. И сразу начинаем. А пойдемте сразу в библиотеку к Путину. Чего в студии в нашей сидеть? Заводи машинку.
Тут все сразу понятно. Верховному главнокомандующему.
Кусок фашистского танка «Леопард», подбитого нами в зоне СВО. И личный состав 58-й армии.
В 23-м году.
Подарки от бойцов хранятся в библиотеке. Рядом с Конституцией, на которой президент приносит присягу. И рядом с редчайшими книгами.
Вот такая библиотека, там хранятся подарки от бойцов. Мне сразу пришла в голову мысль, знаете, музей «Поле чудес», который мы к 25-му году заслужили. А я про вопрос вообще простой, Виктор Анатольевич. Хотели бы вы побывать в библиотеке Путина, порассматривать там чего-нибудь?
Лена, я там был. В библиотеке Путина 29 января 2001 года, вот ровно в этой библиотеке, в составе группы журналистов НТВ, только, правда, там еще, правда, этот, значит, звероящер в ту пору косил под интеллигентного человека без большого успеха, но тем не менее, военным преступником он еще не был к тому времени, всего лишь вором был. Вот, и, ну, библиотеку помню хорошо, несколько часов мы там провели. Вы прям пробудили во мне воспоминания этими кадрами, да. А суть в другом, там вот, да, там вот Конституция, среди прочего. Вот пощупать бы Конституцию, в каком состоянии она, что там после пеньков там в ней осталось, после обнуления. Все ли мыши съели, все ли статьи Конституции уже обгрызли кремлевские мыши или что-то еще осталось. На чем он там принимает эту присягу в следующий раз будет, когда он планирует в следующий раз принимать, не знаю уж, но обязательно. Бог даст здоровья, еще не раз примет эту присягу. Должен сказать, что Конституция сохранилась гораздо хуже, чем осколки танка «Леопард», названного фашистским. Какая прелесть, какая прелесть. А что касается поизучать, рассматривать, ну, это, я говорю, вы пробудили воспоминания в связи с этой библиотекой, я бы хотел, чтобы вместе со мной, а может быть, даже и без меня, просматривали сметы кремлевские в память о воровстве, которым сопровождался ремонт Кремля, дело Мобитекс, Бородин, Пал Палыч. Вот это все вы всколыхнули своими воспоминаниями об этой библиотеке. Потому что там сплошной новодел. Это Леня Парфенов в ожидании президента успел пощупать там эти шкафы и авторитетно сказать, что это чистая Хельга, что это новоделство. Хотелось бы заглянуть в сметы, сравнить сметы с реальной стоимостью. Ну, Бородин, Пал Палыч, ветераны помнят, да, ветераны помнят. Дело Мобитекс, коррупция в Кремле и ремонт Георгиевского зала, вот это все, вот это вот все. Потом он был, с ним все в порядке, если кто-то тревожится за Пал Палыча, с ним все в порядке, он был секретарем Союзного государства России и Беларуси, Лена, представляете, у нас есть союзное государство, и в нем, оно, я о нем ничего не слышал, и вспоминал о нем только на погранконтроле, когда прилетал в Россию когда-то, в былые времена, что у нас, оказывается, союзное государство есть. Вот. Но там есть сметы, что самое главное. Там есть большие сметы. И возглавлял его многие годы Павел Павлович Бородин. А сейчас он заведует бизнесом, евразийским бизнесом, какой-то деловой клуб Евразии. То есть он по-прежнему возле смет. и с ним все хорошо. Но это мы отвлеклись от темы, от главной темы. Да, президентская библиотека с Конституцией, с обложкой от Конституции, я бы так сказал.
Да, ну вот, вот мне пришло в голову почему-то, я там, конечно, не была, но зато я была на одной там дачке Сталина, куда, конечно, водят экскурсию, и так интересно это рассматривать, там, что Сталин, оказывается, спал на разных кроватях, потому что он, с одной стороны, как бы желательно спать в разных местах, чтобы, не дай бог, чего случайно ночью с ним не приключилось, пока он в несознании, с другой стороны, чтобы матрасик, знаете, восстанавливался, чтобы удобный был. Ну и там много всего рассказывают интересного. Я вот думаю, а может, это порочная практика вот оставлять эти музеи после тиранов? Ну, как-то я понимаю, что вообще в 25-м году рассуждения на тему, что там когда-то будет музей тирана, вообще многих могут даже раздражать. Но в этом смысле вот трогать эту конституцию, которую вы тоже, которая мне тоже в глаза бросилась, мне вот стало интересно, а какая это из конституций, которая сначала была, когда он пришел, или новая? Трогать это все, ворошить это все надо, а может, не надо?
Зачем былое ворошить? Была такая песня чудесная, есть такая песня у Юлии Кима. Да? Зачем былое ворошить? Надо былое ворошить. Вопрос в том, чтобы это был музей именно тирана. Это очень полезная вещь. В правильной подаче, под правильным углом рассмотренная, это очень полезная вещь. Вот такие документы времени, такие там вещдоки, такие артефакты, это все очень интересно. Только чтобы там не с придыханием возили, что здесь вот спал вождь, а, так сказать, с рассказом о контексте историческом. Это все зависит от, в этом смысле, от концепции, действительно. Нужно водить обязательно. Обязательно должны быть такие. Должен вам сказать, что я вот однажды в Берлине, меня привели в тот самый берлинский, на то самое берлинское радио, где работал товарищ Геббельс и выступал. Должен вам сказать, что очень сильное впечатление. Очень сильное впечатление. Артефакты, когда своими глазами, своими руками, когда запах слышишь этот, это очень сильное эмоциональное впечатление.
Почему-то еще отдельное впечатление всегда оставляют туалеты и ванны. Есть же знаменитая фотография с ванной Гитлера даже, когда туда фотограф внутрь залезла, рядом стоят ее ботинки. Ли Миллер, в которых она только что из Дахау вернулась, с грязью Дахау буквально на ней. Да, действительно, впечатляющая вещь, чего уж там говорить. Ну, а, кстати говоря, если не углубляться в историю, а в современность, то вот в преддверии Дня народного единства в ближайшем Подмосковье прошло, знаете ли, шествие. Сейчас даже посмотрим мы на него. Это шествие русской общины. Это люберцы. И издание, например, «Подъем» спросило МВД местное, прям даже дерзкий такой вопрос, а чего это такое массовое, это же что массовая акция, согласована ли она? А местное МВД сказала, а люди ничего не несут, никаких плакатиков, ничего не скандируют, люди гуляют. Ну и что, что их много? Вот такая большая компания гуляет. Интересно, что сами они это прокомментировали, что это никакое не праздничное шествие, а рейд, потому что они вообще помогают. Знаете, сейчас будет цитата, значит, там в район Котельников рядом, и оказывается, что вот эти люди, они помогают, собственно, силовикам, потому что там, цитата, гетто, в котором проживает множество инокультурных нелегалов. Вот боролись, Виктор Анатольевич, боролись с фашизмом, а потом вот шествие такое.
Вот тут надо, вот нет, просто надо не перепутать, что нацизм — это Зеленский, а вот это борцы с нацизмом. Тут главное не перепутать случайно подписи под картинкой. А что касается МВД и всего остального, да, когда три десятка молодых людей поют песни, да, вместе с подпевают певицы Наока, да, у Казанского собора, то вот это вот незаконная демонстрация, за которую она уже отсидела свои 13 суток, да, вместе со своими музыкантами. А когда сотни чернорубашечников маршируют по Москве и сами называют происходящее патрулированием по гетто с инокультурным, да, как там они сформулировали, то вот это у нас просто свобода перемещения, это у нас в Конституции. Вот это у нас можно по той Конституции, которая красненькая книжечка, которую там вот снимали в библиотеке президентской. Вот это можно. Вот патрулирование по гетто в районе Котельников в Москве, это можно. Патрулирование вот этих здоровых ребятишек, да? А вот петь песни Noise MC у Казанского собора, когда 30 человек поет, это у нас, значит, незаконный митинг с немедленным наказанием за него. Вот, собственно говоря, это все про Конституцию. Я чувствую, мы к этой красненькой книжечке из первых кадров будем возвращаться в этой программе. Это все про нашу Конституцию сегодня.
Интересно, как что вы вспомнили Наоку, певица, и история ее продолжается, они отбывают очередные 13 суток вместе со своим гитаристом. Барабанщику же Леонтьеву дали 12 суток, и мы посмотрим на фото. И это фото недели, конечно, потому что все смотрят на эту замечательную барышню, или как там полицейскую правильно называть, и судя по ее виду, ей хочется на вечеринку, на хэллоуинскую или на какую-нибудь. У нее такие классные сапоги, она хочет в них плясать. А не вот это вот все, понимаешь. А вы что видите на этой картинке, Виктор Анатольевич?
Ну, слушайте, это не я пошутил, но там полный комплект БТСМ, да? Палка, наручники, кожа, там маска. Скрепная фотография. На этой фотографии один нормальный человек. Это мальчишка-музыкант, у которого вынули из кроссовок шнурки, чтобы он не сбежал. Один нормальный, недоумевающий человек с нормальным взглядом. И двое очень характерных, у них очень, двое других очень характерны, если вглядеться. Если вглядеться в эту фотографию, а я вгляделся, не поленился, то мы увидим, что эта барышня, как вы ее назвали, улыбается. Там над маской отчетливо видна улыбка. Давайте вступимся за барышню. Если ее, поймите правильно, вот вынуть из этой одежды, вот раздеть из этого милицейского, переодеть в человеческое и снять маску, то может оказаться, что она вполне нормальный человек. И она прекрасно понимает весь идиотизм ситуации вместе с нами. И что ей, в общем, неловко. Она прекрасно понимает, что сидящий слева от нее юноша никакой не преступник. И ей, ну, ей прикольно, ее снимают, минута славы у нее наступила. Ее фотографируют, она вот в сапогах, очень удачно, да, в сапогах. А вот сидящий по другую сторону от юноши, как-то в другом настроении, он тоже в маске, и как-то он опустил голову, как-то ему не в радости. Хочется думать, что им неловко. Ну, по крайней мере, вот этому, да. Хочется думать, что ему он опустил голову от неловкости. Что он понимает, что происходит хрень, что это ерунда, что никакой не преступник, что он нормальный парень рядом с ним сидит, не представляющий никакой общественной опасности. Но он мент, ему деваться некуда, у него нет другой профессии, ничем другим он не прокормит семью. Вот он сидит, опустив голову. Тут можно, конечно, фантазировать в разные стороны, но по факту, один нормальный человек, свободный молодой человек, в ранге арестанта, и двое других государевых людей в разном настроении, это тоже все про нашу родину, сынок, как в том анекдоте. Вот такая вот на сегодняшний момент родина. Причем это еще не худший извод этой родины. Это такой бытовой идиотизм этой родины. Бытовой абсолютно на фоне всего остального, что происходит. Абсолютный быт. Вот такой правоохранительный быт. Стыдоба.
А бывает еще в нашей реальности, знаете, какая-то мелочь произойдет, которая, ну, для журналиста в нормальной журналистской атмосфере вроде и не новость даже. Но как завирусится, это все будет обсуждаться, а потом останется как примета времени, как готовый фрагмент для Парфеновского намедни. И мы сейчас на такое посмотрим. А певица Йоко, выступая на премии «Золотой граммофон», убрала из песни своей знаменитой «Киевский аэропорт Борисполь», то есть его упоминание. Раньше был так. Завтра в 7:22 я буду в Борисполе сидеть в самолете и думать о пилоте. Так далее. Теперь же завтра в 7:22 я буду лететь к тебе. Ну, поэтически, может, оно ничего не пострадало, я тут не специалист. К слову, певица Ёлка Елизавета Вальдемаровна Иванцыв по происхождению украинка. Про войну она не высказывалась вообще. Это я так для контекста добавляю. И вопрос, собственно, только один у меня остается. Почему же, значит, Борисполь убирают, а Париж Париж и Прованс остался в этой песне. Интернет опять подсказал сразу же, что надо делать. Надо петь «А там еще немного» и «Пхеньян», например. Моя коллега Юлия Азарова предложила, например, версию, что «Буду в Стамбуле, а там три пересадки и Прованс». Есть, конечно же, версия «А там еще немного» и «Донбасс», более, так сказать. Кому что, можно на выбор. А главное... Еще один вопрос у меня остается. Убрала Борисполь. Как это? Что Борисполь больше не то место, где, значит, хочется в 7:22 утра оказаться российскому человеку?
Да уже и никакому, потому что аэропорт давно из-за войны закрыт и не функционирует, разумеется. А что касается певицы Ёлки, господи боже мой, ну не будем много требовать от растений многого. Понимаете, какая штука? Она же высказывалась, если верить Фейсбуку, я не проверял, но в Фейсбуке читал. Она высказывалась о войне, у нее там мама, родные в Украине. И она высказывала в том смысле, что она беспокоится, что хорошо бы, чтобы все было вот как-то вообще... чтобы все было хорошо. Чтобы все вообще было хорошо. Вот за такое пожелание еще не сажают. Вот чтобы все как-то вообще... Вот так мы однажды проснулись бы, а все вообще хорошо. Только отказаться от золотого граммофона, от Первого канала, от всех этих, да, от всего этого бабла и славы, она не может, будучи украинкой, с мамой в Украине. Не может. Не может. Понимаете, тут... Ну, что говорить, мы... не она первая и не она последняя. Не она первая, не она последняя. Тут интересно именно вот эта позиция, детская позиция, инфантильная позиция. Если вообще там искать позицию, она всегда есть, даже когда человек ее не формулирует, она все равно есть. Это как философия, да, которая есть у человека, даже того, который жизненная философия, даже того, который не знает, что такое философия. Как мольеровский Журден говорил прозы и не знал этого. Так вот, вот это вот, этот вот месседж, этот посыл, это философия детская, это песочница, что я ни за что не отвечаю, пускай старший папа там с мамой как-нибудь сделают, дедушка с бабушкой, чтобы все было хорошо, а я в песочнице. Но только это говорит и делает, и ведет себя так. Не ребенок, а вполне половозрелая тетя с гражданством, так сказать, да, с которой мы известные, видимо, я не знал, ну, слышал, но я не по этой части. Да? То есть, в принципе, на нее смотрят, ее слушают. Для кого-то ее мнение может быть авторитетным. Это та капля, которая может точить камень, но не точит. Потому что выбрала для себя инфантильную, выбрала. Это вполне ясный выбор, инфантильная позиция. Я в домике. Давайте, чтобы все было хорошо. А я пока спою песню, поменяю слова, чтобы не раздражать, чтобы, не дай бог, не сняли с финансирования российского. Украинскую гражданку, уроженцу украинки, да, уроженцу украинки. Типовая история, в которой, если что-то есть на самом деле интересное, то именно то, что она типовая. Вот эта типовая песочница. Я никого не убивала, с меня взятки гладкие, я певица, я художник, я пою песни, я приношу людям радость. Давайте, чтобы все было хорошо. Вот так ладошками закрыться, сесть в уголку песочницы своей и петь туда. Вот это, да, вот типовой случай, печальный.
Каждый раз беру Вячеслава Володина в нашу программу и каждый раз чувствую необходимость извиниться. Опять Володин в нашей программе. Он вот точно, вот то, что вы как часто вы говорите, ничего нового. Вот сейчас я сразу предупрежу лучше, что ничего нового. Но просто он очень забавный. А дело в том, что он призвал гордиться Буревестником и Посейдоном, а главное Путиным, как всегда, это же амплуа Володина главное. Потому что чуть ли не Путин лично это все создание создавал, чуть ли не своими руками и контролировал. А главное, все страны должны теперь ему кланяться, чтобы он, лишь бы он его не применил, это я покажу, как было.
И сегодня те, кто за границей нам вредят, должны с поклоном готовиться идти к нашему верховному главнокомандующему. Только чтобы не применили это оружие. Они сейчас пытаются замалчивать это.
Страшно, нет? Угрозы как вам?
Да нет, ничего страшного нет. Но вот ты употребил слово «забавно». Вот тут, понимаешь, само, если бы это был просто дедок в пивной на заваленке, пивной, да, вот, так сказать, вот с этим текстом, что «пускай ползут», вот это все, без губу, то это, может быть, и было бы тоже относительно забавно, да? Но это говорит спикер Государственной Думы, это показывают в прайм-тайм по всему, да, по всей России. Это индуцированный бред. Он своим бредом индуцирует десятки миллионов людей, мало способных к фильтрованию базара. Они, да, им положили это в голову, да, они это в себе и носят, по Казьме Прудкову. Человек подобен колбасе, да. Что, чем начинят, то в себе и носят. Вот эту колбасу начиняют вот этим. И десятки миллионов людей, вместо того, чтобы попытаться представить себе хотя бы, какую катастрофу готовят им эти деды, не им, так их детям, внукам точно. Да? Какую катастрофу они готовят? И о какой катастрофе они так радостно разговаривают? Вместо этого эти люди будут гордиться и говорить: о, круто, вставили. Вставили мы им, ну теперь-то мы. С Посейдоном-то, с Буревестником-то, с Орешником. Индуцированный бред, это очень опасно. Ничего забавного нет в том, что это десятки миллионов слушают и кивают. Это очень небезопасно. Что касается самого Володина, то мы уже говорили об этом. Самый интересный вопрос тут, вот если его, так сказать, госпитализировать, там, сказать, связать по рукам, ногам, вынуть из спикерского кресла, отвезти в специализированное заведение к профессору Стравинскому, понимаете, ну или к моему другу Андрею Бельжо, и поговорить с ним там после холодного душа, да, под таблеточки, поговорить с ним. Тогда будет, наверное, какой-то диагноз поставлен. Но все-таки интересный главный вопрос такой. Вот когда они там, не в Государственной Думе, а потом, снаружи от работы, под хороший вражеский коньячок где-нибудь, да, сидят в каком-нибудь своем Романовом переулке, в престижном каком-то своем непробиваемом, пуленепробиваемом клубе, и между собой разговаривают, перетирают. Вот когда они без телекамер, когда они на покое под коньячком, главный вопрос, они подмигивают друг другу? Вот про все это. Они подмигивают? Они улыбаются, понимающие? Ну, дескать, чувак, все нормально, мы на работе. Ты говоришь, мы голосуем, все хорошо. Расценки известны, все прекрасно. Или они действительно? Я думаю, что они подмигивают. Я думаю, что они, когда не настолько они сошли с ума, чтобы воспринять это совсем всерьез. Я думаю, что это ритуал, который он освоил, а его слушатели освоили, мы смотрели в прошлый раз, и улыбки, и правильное голосование. Сметы хорошие. Но я думаю, что они улыбаются. Они понимают, что это для лохов, это для телезрителей. Как только телекамеры выключат, они становятся другими. Я это наблюдал на Жириновском многократно. Как немедленно по выключении камеры он становился абсолютно психически нормальным человеком. Усталый, талантливый артист после работы. Потом включалась камера, немедленно началась истерика, брызгание слюной, да, и мытье сапогов в Индийском океане. Работа. Ну, правда, Жириновский был действительно поталантливее, чем эти. Но, тем не менее, я думаю, что у этих тоже работа. Но это не, от этого вреда-то не меньше. Повторяю, индуцированный бред. Десятки миллионов россиян. Потом, когда каким-то образом этих смоет, матушка, так сказать, история, да, спустит в унитаз, но отскребать потом придется ёршиком, потому что 2,5 десятилетия вот этого на десятки миллионов людей этим отравлены-то всерьез. Вот ведь в чем дело. Всерьез отравлены. Это как в пьесе Эрдмана «Самоубийца», где в последней реплике выясняется, в честь кого названа пьеса, что мальчик-то поверил на самом деле, что жить так нельзя. А десятки миллионов людей на самом деле ведь верят в укронацистов, в Великую Россию, то, что без Путина нельзя, десятки миллионов. Сколько десятков миллионов, это уже отдельный разговор. Но это все очень незабавно, очень незабавно.
Честно сказать, я 2 недели избегала этого разговора, потому что, во-первых, мне кажется, что мы уже обсуждали, и это очередной виток, и поэтому сейчас это в рубрике «Вы находитесь здесь». Ну, давайте теперь обозреем, поскольку это все не умолкает во всяких твиттерах, фейсбуках и эфирах наших коллег. Ну, там, где есть живой разговор, там, где видно, что людей задевает и что они хотят обсудить, ну, и я, значит, не имею права все-таки не поговорить об этом. Но мы, еще раз скажу, об этом уже говорили с Виктором Анатольевичем. Значит, дискуссия такая. Началась она с Юлией Галяминой, которая сказала, что вы там за границами не понимаете давно нас, а мы здесь живем в той ситуации, когда нужно отнестись с пониманием к людям, которые на фронт ушли, и не только насильно мобилизованные, но и те, кто подписали своими руками контракт, у них там, значит, ипотеки, долги, и вот, вот так. Ну и дальше это все понеслось, много уже высказываний по этому поводу, что как относиться к тем, вообще надо ли делить мобилизованных и контрактников, разные ли это ситуации, как к ним относиться, насколько они в этом виноваты, насколько они должны нести ответственность, или это все государство, которое и их обездолило, и вот поэтому так. Виктор Анатольевич, вам слово.
Ну, я в письменном-то виде уже реагировал на это, извините, что буду повторяться. Тут надо договориться о значении слова «понимание». Понимание. Потому что есть профессиональная, так сказать, профессиональный подход к этому термину. Понимание. Социологическое, психиатрическое, юридическое понимание. Надо понять, квалифицировать, что происходит. В этом смысле очень было бы полезно понимание того, как из россиян, из десятков миллионов россиян сделали путинских идиотов и военных преступников. Понять, как это произошло. Понять на уровне политическом, социологическом, психологическом, психиатрическом, каком угодно. Это понимание. Понимание профессиональное. Но Галямина говорит при всем уважении совершенно о другом понимании. О понимании в значении сочувствия. Понять значит простить. Вот что там сквозит. Надо их понять. Они же, помните, у нас в прошлом, по-моему, в прошлой программе был сюжет с ветераном СВО, который открыл стрельбу на улицах Петропавловска-Камчатского, да? Ну вот, вот, и там его жена ровно это говорила, она выступала за Галямину. Ну слушайте, человек с фронта пришел, да? Говорила она о кричащей в ужасе женщине по мужу и ребенку, которые стреляли, да? А она говорила, ну слушайте, он с фронта, у него плохое, ему надо помогать, он нуждается в психологической помощи. Да не психологически, а психиатрически он нуждается. Он нуждается, чтобы его для начала связали и вынули пистолет из рук. Мы все нуждаемся в этом. Но он, конечно, тоже нуждается в помощи. Так вот, важен порядок действий. Важна точность дефиниции. Что мы имеем в виду под пониманием? Если оправдание, то рановато. То рановато. Там дальше, так сказать, разделение очень важное. Да, длинноватая тема, но ничего, ее надо проговорить. Конечно, есть разница между мобилизованным, то есть попросту отловленным военкоматом, таким же рабом, которого отловили и бросили в ямы куда-то на Луганском направлении или на каком-то, на Волчанском, на мясной штурм, чтобы его жизнью, его кровью, его кишками залатать какие-то дыры военные и помочь воровству. Это одна история. А значит, другая история – активисты и люди, которые, для которых это роскошный бизнес. Убил, пошел на фронт, там поубивал, вернулся, убил здесь, снова вместо того, чтобы сесть, пошел на фронт. Замкнутый цикл, отличный, и деньги платят. Деньги платят, и ты в полной безнаказанности. И можешь оторваться, да, всю твою агрессию выбросить, уж по крайней мере на украинцев, да, можешь себе позволить. Это разные вещи, это разные вещи. И в этом смысле разделение полезно, и ну, тут уже надо рассмотреть конкретно человеческую историю. Но это, конечно, разные истории. Разные абсолютно. Нам легче понять на том, что уже устоялось, окаменело и устоялось. Вот вермахт какой-нибудь. Солдаты вермахта. Преступники. Гитлеровские солдаты-оккупанты. был солдатик Генрих Бёль, будущий писатель, связист, которого впихнули в форму солдата вермахта и бросили околевать в Волжские степи. Еле выжил, да, этот солдатик. И есть этот солдатик несчастный, который должен сказать спасибо, что просто выжил там. И безусловная жертва нацизма. Безусловная жертва нацизма. Такая же, как сотни тысяч таких же солдатиков. Дай бог, чтобы большая часть их не стали убийцами. И есть, извините, айзацгруппы, и есть подразделения специальные, которые устраивали Хатынь или устраивали расстрелы, уголовники, которых вот точно так же, как, думаете, это Путин придумал? Хатынь уничтожали, я недавно об этом узнал. Хатынь уничтожало специальное подразделение, сформированное из уголовников. Людям дали возможность все, что они умеют, сделать, только безнаказанно. Там были немецкие уголовники, но должен вас успокоить не только немецкие. Там и славянских народов тоже присутствовали. Вполне в Хатыни. Да? И, конечно, Генрих Бёль и вот эти вот умельцы из Хатыни или из Бучи. Это разные случаи, конечно, это разные случаи. И это надо понимать. Но дальше вопрос... уже на другую крупность переходим. Вы знаете, пожалеть жертву нацизма, вот такого вот солдатика вермахта, обязательно надо. Но этому должно предшествовать, знаете, как в шахматах. Не всегда порядок ходов важен, не всегда перемена ходов возможна. Есть правильный порядок ходов. Сначала нация должна осознать произошедшее как национальную катастрофу. Сначала этот солдатик несчастный должен вырвать из себя все волосы оставшиеся и понять, что он был преступником, и понять, в какую катастрофу его втянули. Сначала глава какого-то будущего российского государства должен преклонить колени в Буче по аналогии с Вилли Брандтом, да, в Варшаве. Преклонить колени. Нация должна извиниться за катастрофу своего прошлого. И тогда можно пожалеть отдельно взятого солдатика, которого покалечил нацистский режим. Но пока что эти солдатики, заметим, не просят нашего сочувствия. Пока что мы должны опустить глаза все и вдоль стеночки идти, чтобы нас не прикончили. Я имею в виду тех, кто остался в России. Пока что они не просят сочувствия и понимания. Пока что они гуляют по буфету и рулят. И в этой ситуации говорит, что они требуют сочувствия и понимания, бедные. В тот момент, когда конь не валялся в национальном осознании произошедшей катастрофы, и когда никто из них пока не попросил прощения, я хотел спросить у Юлии, ну уж ладно, ей досталось и так. Кого она собирается простить? Он просил вообще прощения? Спросите у него, что он думает об этой Галямине. У того, кого она собирается простить и кого она собирается понять. Да они Бога должны молить, да, она и другие российские либералы, оставшиеся в России, что им вообще позволяют жить. Им в любую секунду могут не позволить жить. Ни на свободе, ни вообще. Поэтому есть какое-то юродство в этой позиции. Есть какое-то юродство, ей-богу. Порядок ходов не надо путать. Да, сначала национальное покаяние, сначала осознание, а потом жалость. Простите нас, бедных убийц, господин Ланселот, говорил Шарлемань в «Драконе». Простите нас, бедных убийц. Но так убийцы должны попросить прощения. Тогда их можно простить.
Ну, мы выходим в эфир 4 ноября, и как будто бы вот надо поговорить в исторической рубрике про День народного единства, но на самом деле я не понимаю, о чем там говорить, поэтому поговорим о другой дате, значительно менее приятной к разговору, и тем не менее, она прям вот всплыла, когда я искала какую-то информацию к сегодняшней программе. Дело в том, что 15 лет назад, 4 ноября 2010 года, произошло убийство 12 человек в станице Кущевская. Я уверена, что все зрители помнят эту дату, потому что это был невероятный огромный шок. И сейчас, когда я смотрю интернет по этому поводу, я не могу спокойно это читать. Ни про убийство там, 9-месячной внучки хозяина дома, ни про буквально случайного застреленного, ну не случайно, намеренно застреленного в спину подростка, который вообще случайно стал свидетелем, соседский мальчишка. И это все невозможный какой-то невозможный кошмар, который невозможно забыть. А Путин тогда, кстати, вот чего я не помнил, и, наверное, многие не помнят, прокомментировал это так. Он сказал, что это крах, значит, системы, закон, как это, система силовиков, он их не называл, конечно, системы правопорядка. Это крах. Он восклицал, а где ФСБ? А где, куда смотрит Следственный комитет? И это так забавно, что и ФСБ, и Следственный комитет на месте, все руководители Бортников и Бастрыкин, никто, значит, ни за что в итоге не ответил. И более того, мне кажется, повторись то же самое в 2025 году, это на фоне всего происходящего даже уже не стало бы таким резонансом, который вот сидят, как некоторые, знаете, трагедии, как сидят там осколком на всю жизнь, так и эта кущевка была. А сейчас как бы, ну, два дня бы поговорили в новостях, и мы даже бы и не узнали столько много всего.
Вот так об этом и речь. Прежде всего, мы бы не узнали. 2010 год – это было межумочное медведевское время, да? Кстати говоря, что позволяло премьер-министру сказать, угу, а где, собственно, все?
С критикой, да.
При мне бы, как Трамп, при мне бы этого не было, да? При мне бы этого не было. Где, собственно, да? Вот меня нет, смотрите, что происходит. Крах системы. Да? Ну, слушайте, это были, в кавычках, конечно, это был год, когда судили Ходорковского вторым судом, да, и второй срок он получал. Никак это не было, ну, такое межумочное медведевское время. Но еще было «Эхо Москвы», была «Новая газета», были какие-то общественные институты, уже хромые, косые, уже несчастные, инвалидные, но были. Были какие-то советы по правам, что-то такое еще было, да. И поэтому это было резонансным, поэтому об этом говорили. Поэтому мы помним слово «кущевка». Прошло 15 лет. Во-первых, сегодня мы бы об этом, скорее всего, ну, практически и не узнали бы. На фоне Бучи 12 человек. Да господи боже мой. Да просто вообще это быт. На фоне открывшихся новых параметров насилия и беспредела уголовного это совершеннейший быт. Мы бы, почти не узнали бы сегодня. Нет ни новой, ни эхо, ничего. Ни подобия парламента, ничего уже нет. Про морозильник, да, морг. Вот. А и узнали бы, человек подлец ко всему привыкает, сказано у Достоевского. Ко всему-то подлец человек привыкает, да, кажется так. Привыкли. После Бучи, повторяю, как-то, что может поразить в этом смысле? В смысле насилия. А вот апропо, потому что всегда есть боковые темы. Цапки сидят очень хорошо. Цапки сидят очень комфортабельно, в санаторных условиях. Я недавно читал какое-то свидетельство расследования по этому поводу. Им на их сленге, как говорят, греют зону. Они сидят очень хорошо. Несравнимо с условиями, в которых сидят Горинов, историк Юрий Дмитриев, Михаил Кригер, политические заключенные. Да? Адвокат этот из Калининграда, который мучают, да, несравнимо с тем, как сидят политические заключенные, выступавшие против войны с Украиной. Цапки сидят в полном порядке. В полном порядке. Это снова про ту красную книжечку и про то, что там внутри, что там осталось там, что там съели кремлевские мыши, а что осталось. Ничего там не осталось. Цапки не понесли в сущности почти никакого наказания. Они живут, они в полном порядке. Они в полном порядке. А дата, да, важная. Важная дата и в память о том, что, да, в память о погибших, и в память о том, да, что это было. Но и очень полезно сравнить. Да, болевой шок, я уже говорил, в медицине это называется запредельное торможение, когда человек от боли теряет сознание. Это охранная система срабатывает в организме, чтобы человек не умер от боли, сознание выключается. Ну, как пробки перегорают, вылетают. Вот так вот гаснет сознание, чтобы человек не умер от боли. И мы уже давно живем с отключенным сознанием. Потому что если об этом думать, Вот иногда, как под какие-то даты, да, что-то, какой-то случай вспоминаешь, вот какого-то человека конкретного, да, которого избили, покалечили, да, и что-то вспоминаешь и понимаешь, что ты уже об этом давно забыл. Из моих последних формулировок, что настоящий цейтнот, когда нету времени оплакать потери. У нас уже нету ни времени, ни сил оплакивать потери. Это слишком густой чередой идет беда. Беда, насилие, беспомощность перед государственным насилием. Поэтому здоровее без сознания. Просто уже отключиться и лечь в обморок. И мы в этом обмороке пребываем как общество уже многие годы, конечно. Это позволяет нам пережить Бучу. Ну вот, да, Буча, Мариуполь, а мы после этого живем. Потому что подлец человек ко всему привыкает. Это спасительное привыкание. Это можно сказать, что и подлец, можно пощадить человека и сказать, он просто так спасает свою психику, спасает себя. Потому что иначе он умрет. Если ты утром проснувшись начнешь вспоминать всех убитых друзей, вот как у меня, просто друзей убитых, вот весь беспредел, который вокруг тебя происходит, то только сесть и выйти, да, или просто лечь на диван, да, в депрессию впасть. И спасительное, вот это спасительное свойство забывания. У Станислава Ежелеца, как надо тренировать память, чтобы научиться забывать. Вот мы изо всех сил тренируем память.
Вот, ну, я подготовила более утоляющее, но оно будет странноватое. В общем, как это часто. У меня бывает, просто предупрежу всех, чтобы не кидались тапками в экран. А для меня часто более утоляющее — это книжки, например, вот в этот тяжелый и неприятный сезон, когда довольно депрессивное состояние просто из-за сезона, из-за погоды. Я люблю детективы читать, но дело не в этом. Дело в том, что с момента своего уезда я... Ну, каждый по-своему скучает почему-то конкретному, что потерял в своей жизни, как вот ритуал. Я скучала по книжным ярмаркам. Ну, любила очень. На все ходила, иногда на 2 дня подряд. Ну, вот классно очень мне там было. И тут, значит, на ГЭС-2 должна была быть в Москве ярмарка, где позапрещали. Ну, я не буду давать своих оценок, да, ну, давайте скажу слово «безобидных авторов». А Майя Кучерская, Павел Паперштейн, которых я горячо люблю как писателей, но о которых я ничего, ну, не видела нигде, чтобы они чем-то сильно навредили власти, вот так скажу. Может быть, что-то и было, может быть, я не видела. Я не знаю, за что их запрещали. Но для меня это более утоляющее в том, что я прочитала эту новость, и знаете, что следующее сделала? Ну, просто вот. Купила билетик, к нам тут Владимир Сорокин приезжает. Купила билетик на презентацию его книжки. И я поняла, что оно как бы выехало. Получается, оно выехало со мной. И у меня эти возможности... Вот чего хотя бы у меня родина не отобрала, так возможности, знаете, с писателями общаться, значит, продолжать жить в своей книжной... Более утоляться книжками, встречаться с писателями. И как-то я такая думаю, ну да, вот так. Такая история.
Ну, слушайте, во-первых, ну, ничего против Сорокина не имею, но, в принципе, Ходасевич это же формулировал так, что там 10 томиков не больше в дорожном ношу мешке. Он имел в виду пушкинское, да? Родину в дорожном ношу мешке. Собрание сочинений Пушкина. И там, где оно... Томас Манн говорил, что немецкая литература находится там, где нахожусь я. Это другое.
Это другое, да.
Это другое. А Ходасевич, да, писал вот про эти 10 томиков. Ты Пушкина увез, вот за моей спиной вот там синий гоголь виден, да? А рядышком разноцветный Зощенко и дальше Харус, если не ошибаюсь, да? И Бабель внизу за моим, значит, левым плечом. Вот и все, значит, и вот тебе и Родина. Уж мертвые души и ребята, вот тебе и скрепы, вот тебе и Родина. И да, конечно, нас очень сильно разбросало. Нас очень сильно разбросало. Раньше могли все увидеться в одном Жан-Жаке или там в «Детях Райка» у Паперного, в, так сказать, Да, вот в пределах Бульварного кольца Садового мы могли все повидаться. Ну, не все. Все, кого ты хотел повидать, можно было повидать в один день, так сказать, в центре Москвы. Сейчас шалишь. Иных уже нет, а те далече, а некоторые очень далече. И мы случайно видимся, или не случайно, то на Кипре, то там в Черногории, то в Варшаве, то в Берлине, где придется, и ищем этих встреч. Конечно, это очень важная вещь, вот такое человеческое общение. Что касается литературы, то она там, где пишут литературу. Она не в России, и она не снаружи от России. Да? И это все пройденным, опять-таки, удобнее рассуждать об этом на уже остывшем материале. Прошел век, и никакого деления между Ахматовой, Георгием Ивановым, Набоковым и Трифоновым, никакого размежевания, или там Набоковым и Олешей, и Ильфом и Петровым, если говорить о современниках, или Иваном Елагиным и Арсением Тарковским, если говорить о поэтах, нету этого разделения. Это фальшивое, дурацкое, пограничное, паспортное разделение. Есть русская литература, литература на русском языке. По-прежнему великая, замечательная, по крайней мере. Она продолжается. Ее пишут кто-то в Цюрихе, да, кто-то в Берлине, а кто-то в Москве, а кто-то сейчас пишет где-то в каком-то, да, где-то в глубокой провинции, кто-то сидит и, да, пишет какую-то будущую хрестоматийную вещь, которую лет через 20 будут проходить 30 в школах. Да? Поэтому тут нету этого отделения. Сорокин не имеет возможности устроить вечер в Москве, имеет возможность устроить вечер в Вильнюсе и Берлине, и слава богу. Плохо, что Майя Кучерская не может. Да? Я не сравниваю сейчас писательские масштабы. Я сейчас говорю о том, что администрация идиотская сама выталкивает вон. Красные линии, мы говорили об этом по разным поводам, отодвигается. Майя Кучерская ничего не называла СВО войной. Майя Кучерская не выступала против Путина. Но она и не поддерживает войну. И не славит Путина. И выясняется, что этого достаточно. Для ареста еще нет, для задержания. А для того, чтобы отменить презентацию, уже достаточно. Сдвигаются красные, эти самые красные линии. И это уже не про литературу, разумеется. О литературе, дай бог здоровья, повторяю, пройдет некоторое количество десятилетий. Да? Вот оно прошло, и остался и Набоков, да, и Владимир Набоков, и Юрий Трифонов остались как вершины, ну, на мой вкус, там, совершенно вершины русской литературы. Вот и все. И совершенно не важно, кто где что писал.
Виктор Анатольевич, еще на минутку вас с одним вопросом задержу. А вот говорят, что, значит, отменили их по доносу зетников. Господи, неужели зетники читают Павла Поперштейна? Или они просто чуют не то издательство, не тот запах, воздух?
Лена, вы не с той стороны заходите к вопросу. Мы всегда говорили, есть сметы, есть финансирование. Люди ничего не могут, ничего не умеют. Они не могут диктовать, какой там Поперштейн, какой там Кучерская. Они диктанта не напишут. Им надо кормить. Да, Шариков говорил, где же я буду столоваться? Им где-то надо столоваться. Столуются они у государства. Что они могут государству предъявить взамен? Что они могут предложить государству за столование? Таланта нету. Никакого. Они могут предложить только надзорные функции. Только верность. Они верность могут предложить. Да, исполнительность, вот просто забегание впереди паровоза они могут предложить. И они раз, вот выставка, а ну-ка кто, а ну-ка погуглим. Они не считали, что они слышали про Кучерскую. Они погуглили, о, либералка. Ой, страшное дело. Все, есть возможность засвидетельствовать свое верноподданническое состояние, свою бдительность. Они им за это дадут кусочек с ладошки путинской. Им какую-нибудь смету дадут. Или не отнимут, если уже есть смета. Вот и все. А вы ищете какие-то прямо человеческие какие-то, что они прочитали что-то, их возмутило. Да ничего они не читали вообще, отродясь. Да? Вот все проще. Так работает. Мы говорили уже об этом. что власть дает отмашку, как бы она, власть организует магнит, огромный сильный магнит, а дальше стружки уже сами ложатся, им ничего приказывать не надо, они сами ложатся по форме этого магнита. И это происходит само, мы уже говорили про историю с Наока, да, в начале. Ведь это же в начале происходит само, это уже рефлексы. На всякий случай. Потому что если ты задержишь, то тебе хуже не будет. А если не задержишь, и второй раз не задержишь, и в третий, то скажут, подожди, ты не симпатизируешь ли им? А ну-ка, давай-ка мы тебя поскребем. Может, твою смету другому передать? Поэтому на всякий случай лучше задержать. Так работает. И в этом смысле, я думаю, тут ничего личного. Ни против Кучерской, ни против кого-то. Работают люди, работают, отрабатывают смету.
Да, ну вот можно пожелать в качестве более утоляющего выбрать из этого списка выкинутых с ГЭС-2 книжечку, какая вам понравится, фамилия, описание автора, и почитать на следующей неделе в качестве домашнего задания для души. Да, точно, абсолютно. Там хорошие фамилии. А еще хотела сказать, как мы здорово закольцевались, понимаешь, от 10-тысячетомной библиотеки к Путину, к новым запрещенным авторам. А вот так вот литература, значит, пронизала нашу программу. Мне это особенно приятно. А всем я желаю не забыть, что через неделю на том же месте, в тот же час, во вторник мы встретимся снова в текущем моменте и будем обозревать что-нибудь новенькое. Так что не забудьте подписаться, если еще нет. Ну и поставьте лайк, если досмотрели. Увидимся.
Счастливо.